У вас для этого слишком радостно жить и слишком легко умирать». Цвета невольно содрогнулась. Не столько умом, сколько измученным долгим пребыванием на другой стороне телом, осознавая, насколько он прав. Наконец спросила. «Ну и зачем оно нужно?» «Как по мне, в большинстве случаев совершенно незачем. Просто у нас тут обычно выбора нет. Родился на другой стороне слишком умным и не в меру чувствительным. Получи приз». Однако мир настолько разумно устроен, что любая самая страшная палка непременно оказывается о двух концах. Из отчаяния, доведенного до предела, можно взять очень много силы, если стойкости хватит, ну или упрямства. Я сам свое время взял, но не рискнул бы настойчиво рекомендовать этот метод. Не пытайтесь повторить в домашних условиях, так в подобных случаях говорят. Цвета молча протянула руку. Незнакомец без слов ее понял, достал флягу, дал. Сказал... «Не надо вам никакого отчаяния. У вас и без него все отлично. Родились на этой стороне, стали там крутым музыкантом. На чистую радость вам силы хватает. Куда еще добавлять?» Цвета свинтила тугую пробку, сделала глоток, такой обжигающий, словно там был не коньяк, а огонь. Отдала флягу, ответила. «Чтобы совершить невозможное, больше, чем то, для чего родилась». «Мертвых из могил поднимать собрались», — усмехнулся тот. Она чуть не закричала «Откуда вы знаете?» и одновременно «Заткнитесь, не смейте так!» и еще «Да что вы все понимаете?» как подростки родителям говорят, но сдержалась, не стала кричать, а спокойно согласилась. «Ну, например, почему бы и не поднять?» Незнакомец спрятал флягу в карман, сказал «Вам не понравится. Это только звучит красиво. Сила, отчаяние, поднимать из могил. А на практике полный трындец». Ежедневная агония смысла, которой и есть сама жизнь. По сравнению с предельным отчаянием, даже наше фирменное уныние — рай. Лучше идите домой, дорогая. Правда, не надо все это вам. Я бы сам не захотел никакого отчаяния, если бы жил наизнанке и так круто играл. Встал, зябко поежился, застегнул пальто, подошел к высокой ограде и одним движением, без видимого усилия, вырвал из земли несколько металлических прутьев, как пучок травы. Цвета оцепенела, смотрела то на него, то на открывшийся ей проход. «Я подумал, вам перелезать сейчас неохота, не то настроение. А мне совсем нетрудно помочь», — объяснил ангел с разбойничьей рожей. И несколько раз повторил с нажимом, как будто вколачивая слова в ее голову. «Идите домой, дорогая, идите домой, идите домой». Цвета заставила себя встать, пошла, прижимая к груди футляр с трубой, так крепко, словно незнакомец грозился ее отобрать. Переступила границу между двором и улицей, где-то высились прутья ограды, а теперь был гладкий асфальт. По инерции прошла еще несколько шагов. Наконец обернулась, чтобы то ли сказать спасибо, то ли спросить «Это вы вообще как?», то ли завизжать наконец-то от ужаса. На самом деле давно было пора. Ограда стояла на месте. Целая, невредимая, как будто никто ее не выдергивал. Да и невозможно такую громадину голыми руками выдернуть. Что за глупости? Даже подумать смешно. А самого незнакомца не было. Ни во дворе, ни на улице. Ни за углом, куда Цвета помчалась, в нелепой упрямой уверенности, что он где-то тут, совсем рядом, просто успел свернуть. Когда убедилась, что незнакомца нигде нет, не удивилась, не испугалась, даже не усомнилась в его существовании, не решила, что примерещился. А рассердилась, как давно не сердилась ни на кого, потому что так нечестно, нельзя быть таким прекрасным, сидеть рядом, угощать коньяком, хвалить Цветину музыку, называть себя ее должником, рассказывать страшные вещи, совершать чудеса, а потом просто взять и исчезнуть буквально на полуслове, ничего кроме глупого «идите домой» на прощание не сказав. Цвета устала так, что глаза слипались, и ноги казались даже не ватными, а жидкими, как вода. Но домой все равно не пошла. Просто чтобы не послушаться, не выполнить указания, не поступать, как этот тип сказал. Хотя понятно, конечно, что он имел в виду не съемную квартиру, а эту сторону. Вали отсюда, хватит портить своим унынием наш альтернативно прекрасный мир. Все равно не пойду, упрямо думала Цвета. Ни туда, ни туда. Но ноги сами несли ее к набережной. Легко идти вниз с холма. Даже когда на ходу засыпаешь, ноги сами шагают. Раз-два, раз-два. Поэтому не сразу заметила, что происходит. Даже когда оказалась на набережной, поначалу не поняла, что тут стало не так. Вроде река течет, как обычно, шумят деревья, зеленеет трава. На другом берегу сияют огнями высотки Сити. Они-то сияют. Но где же синий? Где маяк? Где наш маяк? Цвета металась по набережной, как безголовая курица, туда-сюда, отворачивалась, закрывала глаза, открывала их снова. Вдруг маяк от этого появится? Не появился. А если еще раз? А если перейти на тот берег и подойти совсем близко? Я же помню примерно, где тот дом стоял. Может, увижу? Может быть, просто слабо светится наш маяк? Кто знает, от чего его яркость зависит? Люди про это разное говорят. Например, смотритель пошел погулять, или уснул, или даже просто влюбился, отвлекся от дела, и все, свет погас. А потом Тони Куртейн вернется, проснется, возьмет себя в руки, и все станет как прежде. Но вдруг оно устроено именно так? Бежала по мосту, словно за ней гналась толпа лучезарных демонов, кровожадных маньяков и бешеных собак. На бегу трясущимися руками терзала телефон, снова и снова набирая номер Симона, который не отвечал «хоть ты тресни». Лег спать, пошел на свидание, просто выключил телефон. Было бы здорово, все что угодно здорово, лишь бы где-нибудь в этом мире по-прежнему был Симон. «Тогда он рано или поздно найдется, возьмет телефон, ответит», — думала Цвета. «Когда-нибудь точно ответит. Не может быть, что исчезло все сразу, и маяк, и Симон». С другой стороны, это даже логично, что исчезло все сразу. Вместе было, вместе и должно исчезать. Например, думала Цвета, я от чего-нибудь умерла. Не мучилась, просто сердце остановилось, как когда-то у папы. Это тоже логично, я же в него пошла. И вот такая глупая смерть на другой стороне оказалась. Лежишь мертвая и не понимаешь, что умерла. Просто у тебя больше нет ни живых друзей, ни света маяка. И никогда не будет ни их, ни покоя, ни жизни. Ничего здесь больше не будет, кроме одинокой, утратившей смысл меня. Не зря все наши так сильно боятся на другой стороне умереть. Или, например, думала Цвета, я-то жива, зато дома внезапно наступил апокалипсис, как в древних книгах описывали. Жрецы считали, что такое в любой момент может случиться. Вдруг раз — и исчезла эта сторона, и все наши люди тоже исчезли, даже те, кого в тот момент не было дома. Отовсюду поисчезали, и все дела. А я почему-то осталась. Или на самом деле я тоже исчезла. Просто тот, кто исчез, сам об этом не знает. И я буду теперь вечно скитаться по этой дурацкой набережной и гадать, что случилось. Небытие выглядит так. Сидела на набережной на лавке, держала в руках трубу, время от времени дула в нее изо всех сил. Понятно, что при таком подходе из трубы доносилась не музыка, а только разрозненные звуки, протяжный вой, невыносимый визг, жалобный хрип. «Дыхание. Есть дыхание», — думала Цвета. «Пока труба откликается, я жива. Хотя такими жуткими звуками, как у меня получаются, вот разве что действительно мертвых из могил поднимать». И тут в кармане завибрировал телефон. Симон кричал в трубку, как ненормальный. «Что случилось? От тебя за 2 часа было 48 звонков!» Цвета слушала его и молчала. Ненарочно, чтобы теперь он как следует испугался. Просто ни слова произнести не могла. Наконец собралась силами и сказала. «Отведи меня прямо сейчас домой, пожалуйста, если получится. Я больше не вижу свет маяка». Дома Цвета первые сутки пролежала на спине, лицом кверху, причем не в постели, а на твердом полу. Это было до ужаса неудобно, все тело ныло и не удавалось надолго уснуть, зато неприятные ощущения успокаивали. Цвета им безоговорочно верила. «Если ощущения неприятные, значит, они точно есть». «Значит, и я есть», — думала Цвета. «И мой дом тоже есть. Я же сейчас именно здесь, а не где-то, лежу на полу. И все остальное, получается, есть. Дом не в пустоте болтается, а стоит на улице. А улица находится в городе. А город в огромном мире, который везде, существует и продолжается, как ни в чем не бывало. Не было никаких апокалипсисов, и не могло их быть. Я же сама 100 раз и читала, и на публичных лекциях слышала, что древние жрецы ошибались, когда утверждали, будто мы можем исчезнуть в любой момент. Кто угодно может ошибаться. Почему вдруг они нет? Пока существует другая сторона, мы не исчезнем. Это технически невозможно. А другая сторона — настолько неприятное ощущение, что уж оно-то 100 пудов есть.